Глава 32. Желтое пятно разгоралось на белой ткани палатки над головой Пейтон, словно кто-то направил на нее инфракрасную лампу. Доктор заморгала, соображая, что это. Быстро сев, она протянула руку за телефоном и охнула от неожиданности. 11:30. Койка Йонаса пустовала. Пейтон поспешила в главную палатку. Йонас и Ханна сидели за столом. За их спиной на доске висела большая карта. По сравнению со вчерашним днем на ней прибавилось много новых красных участков.
«Докладывайте», — запыхавшись, выпалила глава экспедиции.
«Может, сначала позавтракаешь?» — спросил Йонас, пропуская указания мимо ушей.
«Я желаю знать, что происходит».
Йонас посмотрел на Ханну, та поднялась и вышла.
«Я думаю, тебе надо присесть, Пейтон».
«Все так плохо?»
«Хуже некуда».
Йонас быстро познакомил Пейтон с обстановкой согласно донесениям полевых команд. Заражение проникло в 15 новых деревень. С учетом жертв эпидемии в лагере беженцев Дадааб, число умерших превысило 6000 человек. Пейтон схватилась за голову.
«Этого не может быть!»
«Почему?»
«Предположим, что доктор Кибет заразился примерно в то время, когда американцы прибыли в его клинику».
«Ну и?»
«Он сам слег через трое суток».
«Верно».
«Но у него не было симптомов респираторного заболевания. Геморрагическая фаза наступила практически сразу, гораздо быстрее, чем в этой деревне».
«Согласен», — сказал Йонас.
«Почему?»
«Возможно, он подхватил инфекцию от носителя, который уже находился в геморрагической фазе. Поэтому респираторная фаза и отсутствовала».
«Что означает наличие двух видов развития заболевания в зависимости от источника и от того, в какой фазе находился его носитель?» Пейтон на мгновение задумалась. «И еще один нюанс. Люди в лагере беженцев заразились примерно в то же время, что и жители деревни».
Йонас кивнул.
«Они не могли заразиться от американцев», — продолжала Пейтон. «Согласно дневнику путешествия, их путь пролегал намного севернее Дадааба».
«Может быть, на юг вирус привез с собой водитель грузовика?»
«Не исключено. Хотя подобный рост патогена в такие короткие сроки представляется мне невероятным».
Доктор указала на карту.
«Похоже, что вспышки возникают по всей стране практически одновременно. Как такое может быть?»
Йонас посмотрел на карту.
«Нулевой пациент, заразивший большую группу путников, приезжавших, например, на похороны или встречу старейшин из десятка деревень, либо через зараженную пищу».
Мысли Пейтон мгновенно вернулись к Десмонду Хьюзу. Это он прислал посылку с едой двум американцам. Что если деревенские жители получили такие же посылки? Она вспомнила ночной телефонный звонок. Десмонд предупреждал, что ей грозит опасность. Пейтон посмотрела по сторонам. Нет ли кого-то еще в палатке, кроме нее и Йонаса? Снизив голос до шепота, она произнесла.
«Ты, возможно, сочтешь меня параноиком, но я думаю, что это акт биотерроризма».
У Йонаса пресеклось дыхание.
«Хорошо. Предположим, что ты права. Давай проиграем сценарий. Главной местной террористической группировкой является Аш-Шабаб. Если бы они смогли раздобыть биологическое оружие, это намного облегчило бы их задачу по дестабилизации Кении. Они хотят свергнуть правительство и основать фанатичное исламское государство. Эпидемия — довольно непредсказуемое средство, но она определенно предоставляет им новые возможности».
«Значит, мотив налицо».
«Так-то оно так, но мне не верится, что такая затея им по зубам».
«А если им кто-то помогал?»
«Если даже так, то кто? И главное, зачем?»
Йонас еще раз посмотрел на карту.
«Совсем исключать такой вариант я бы не стал, однако он представляется мне маловероятным. Кто знает, заражение поначалу могла подхватить группа в 5 человек. От них возникли очаги в Дадаабе, аэропорту, Мандере и соседних деревнях. В таком развитии событий больше логики.
Ханна принесла в палатку разогретый паёк и бутылку воды. Пейтон поблагодарила девушку, та кивнула и отошла. Пока Пейтон с Йонасом изучали карту, Ханна набрала номер на смартфоне и стала ждать ответа.
«Давно?»
— спросила она вполголоса.
«Подождите на линии».
Ханна прижала телефон к плечу.
«Милин не выходит из пещеры уже 1.5 часа. Связь прекратилась 1 час назад».
«С кем ты говоришь?» — спросила Пейтон.
«С Кито, местным проводником».
«Включи громкую связь». Ханна нажала кнопку на телефоне.
«Кито, здесь со мной доктор Шоу и доктор Беккер».
«Добрый день», — отозвался Кито.
«Кито,
Милин захватил с собой запасной защитный костюм?»
— спросила Пейтон.
«Так точно, мэм».
«Вы сумеете сами надеть костюм, сходить в пещеру и попытаться установить радиоконтакт или обнаружить Милина?»
«Да, мэм»,
— без задержки ответил проводник.
«Я постараюсь».
«Спасибо. Мы перед вами в долгу. Милин должен был отмечать свое продвижение световыми маркерами. Когда дойдете до последнего маркера, осмотритесь на месте. Он мог провалиться в яму или получить травму».
«Хорошо.
Держите нас в курсе, Кито. Благодарю вас».
Ханна дала отбой. Заметив тревогу в глазах молодого врача, Пейтон поспешила ее успокоить.
«Мы его разыщем, не волнуйся».
Трое врачей остаток дня провели в переговорах с полевыми командами и подготовке к сворачиванию лагеря. Выезд наметили на следующее утро. К 2 часам пополудни ни Кито, ни Милин не дали о себе знать. Ханна звонила на смартфон Милина, ветеринар не отвечал. Тревога девушки нарастала. Пейтон и Йонас тоже беспокоились, но не давали воли страхам. Пейтон решила отправить еще один внедорожник и 4 солдат полковника Магора к первой пещере, в которой собирался работать Милин, на случай, если он получил травму, а Киту понадобится помощь, чтобы вытащить парня из пещеры. В 2:30 Пейтон позвонила на сотовый телефон Элиота Шапира. Последние 5 лет она работала в поле без наставника, однако его голос по-прежнему придавал ей уверенности. Пейтон надеялась, что обсуждение положения с Элиотом поможет лучше разобраться в происходящем. Доктор отошла от палатки, чтобы Йонас, Ханна и другие сотрудники не услышали разговор.
«Что ты об этом думаешь?» — спросил Элиот. «Каким образом эпидемия могла распространиться так быстро?»
«У нас есть несколько версий. Нулевой пациент мог заразить группу от 4 до 10 человек. И эти люди, разъехавшись по стране, быстро перенесли патоген в новые места».
«Логично».
«Но я не перестаю думать, что способ распространения заболевания иной».
«Какой тогда? Зараженная кровь? Захоронение?»
«Может быть. Пока не знаю». Пейтон проводила взглядом военный патруль. «А у тебя там что?»
Доктор отчаянно хотела узнать, как идут дела у Лукаса Тёрнера, но боялась задать прямой вопрос.
«Много чего. США наложили строгий запрет на поездки в Кению, Эфиопию и Сомали. В Штаты не впускают приезжих из этих стран и возвращающихся оттуда собственных граждан. И мы не одиноки. Нашему примеру последовали Европа, Австралия, большинство стран Азии. Похоже, на кенийской экономике можно ставить крест».
«Иначе нельзя».
«Я тоже так считаю. Кроме того, мы зарегистрировали новую вспышку».
Пейтон начала расхаживать взад-вперед.
«Правда? Каковы симптомы?»
«Похоже на вялотекущий грипп, вдобавок перемежающийся. Один день симптомы как на подбор. Головные боли, кашель, повышенная температура. На следующий день пациент практически здоров. Процент смертности пока ничтожно мал».
У Пейтон внутри все похолодело. Ее начальник дал описание в точности тех самых симптомов, которые появились у 2 американцев и британца перед развитием смертельной геморрагической лихорадки.
«Сколько случаев?» — тихо спросила она.
«Больше 1 миллиона в Азии, столько же в Европе. В Южной Америке около 200 тысяч. Штатах пока зарегистрировано 500 000 больных. Впрочем, по мере поступления отчетов от служб здравоохранения штатов, число заболевших будет расти.
Это означало начало пандемии. Пейтон хотела поделиться своими опасениями, но сначала надо было собрать все факты.
Как заболевание могло распространиться с такой быстротой? Почему ГСМС его не засекла? Как случилось, что мы прохлопали?
Симптомы мало отличаются от простуды и гриппа. Когда службы здравоохранения поняли, что пациенты с прививками от гриппа все равно заболевают, они начали отслеживать вспышку более тщательно. Кроме того, прерывистый характер болезни не позволяет составить четкую картину. В лабораторию доставлен образец вируса, вскоре его секвенируют. Причем он дает массу векторов уклонения. Живучая зараза. Хорошо лишь то, что на 300 тысяч заболевших приходится не более десятка летальных исходов. Вирус явно не смертелен.
Интересно.
Так как разговор шел в канун Дня Благодарения, Пейтон задала сам собой напрашивающийся вопрос.
Считает ли директор центра нужным предостеречь общественность от поездок по стране?
Считает-то он считает, да вряд ли на это пойдет. Белый дом уже высказал свое недовольство. Лучше массовый насморк, чем смерть экономики. Примерно так там рассуждают. Будь смертельных случаев больше, они бы еще почесались.
Ага, кто бы сомневался. Послушай, я понимаю, эта идея взята из потолка, но все равно выскажусь. Кенийский врач, лечивший американцев, вел подробный дневник. Оба парня сначала заболели чем-то похожим на грипп и только потом свалились с геморрагической лихорадкой.
Наступила длинная пауза.
«Ты думаешь...» — начал Эллиот.
«Я считаю, что геномы обоих вирусов надо слечить, на всякий случай».
В воздухе повисло невысказанное предположение, что вирус, убивший столько людей в Кении, вероятно, заразил миллионы по всему миру. Голос Эллиота не дрогнул.
«Интересная мысль. Немедленно займусь».
Пейтон вздохнула и перестала расхаживать.
«Отлично».
Наконец любопытство взяло верх.
«А как там наш парень?» — спросила она.
Эллиот замешкался, и Пейтон все поняла, прежде чем начальник успел ответить.
«Мне очень жаль, Пейтон. Он умер несколько часов назад на борту самолета».
Ее словно ударили под дых. Меньше суток назад доктор говорила с Лукасом Тернером в больничной палате, обещала сделать для него все возможное. Сделала ли?
«Вот тебе и ZMapp», —
сказала она, стремясь сохранить нейтральный тон, но не в силах скрыть горечь.
«Пейтон, большего ты сделать не могла. Главное, ты прислала образцы».
Пейтон вспомнила прощальное послание Лукаса родителям, которое доктор Кибет с его слов записал в блокноте. «Отважный парень. Бескорыстный. Слишком юный, чтобы умирать». Доктор Кибет по мере возможности обеспечил ему должный уход. Оставалось надеяться, что сельскому доктору повезет больше, чем Лукасу Тернеру. Пейтон снова сосредоточилась на телефонном разговоре.
«Ладно, тут у нас еще одно происшествие. Пропал интерн Сэд Милен Томас. Он осматривал сегодня близлежащую пещеру и не выходит на связь уже несколько часов. Я отправила поисковую группу».
«Понятно. Ну ничего, объявится. Или телефон потерял, или батарея села».
«Да, я тоже на это надеюсь».
«Я чем-нибудь могу помочь?»
«Нет, сами справимся».
«Ну хорошо. Если что понадобится, звони. И не вешай нос, лады?»
Йонас печатал в палатке на ноутбуке.
«Лукас Тернер умер по пути в Эмори», —
придав голосу деловой тон, сказала Пейтон. Йонас оторвался от компьютера и пристально посмотрел на коллегу.
«Я страшно сожалею».
«Да, я тоже».
Несколькими часами позже под полог палатки проскочила Ханна с прижатым к уху телефоном.
«Вторая команда прибыла к пещере. Внедорожник исчез. Кито не отвечает на вызовы по рации. «Следы борьбы?» — спросила Пейтон. «Никаких», — быстро ответила Ханна, видимо, успев заранее получить ответ на этот вопрос.
Пейтон на минуту задумалась.
«Может быть, у них телефон сел? Или возвращаются назад? Или отправились к другой пещере? Либо застряли в первой? Тоже не исключено. Надо, чтобы двое солдат надели костюмы и сходили в пещеру. Передай им, пусть держатся вместе и каждую минуту отвечают по рации. Позвони в кенийский Минздрав. Пусть отправят к пещере амбулаторный вертолет. Мол, у нас есть основания полагать, что один из наших и двое их людей получили ранение. Если Милина не обнаружат, пусть едут к следующей пещере, указанной в его маршруте».
Пейтон спросил у полковника Магора, может ли он отправить еще одну спасательную группу. Полковник неохотно кивнул.
«Могу, но у нас останется мало людей для охраны лагеря».
«Отправляйте и срочно запросите подкрепление».
«Вас понял».
В 7 вечера команда разобрала завалы на дальнем конце стола для совещаний и села ужинать. От 2-го отряда полковника Магора новости пока не поступали. 3-й отряд должен был прибыть на место через час. Солнечный свет быстро таял, в главной палатке зажгли освещение. Военные сменили караулы, 10 солдат вошли в палатку за вечерними пайками. Пейтон показалось, что на улице раздались слабые хлопки, словно кто-то стрелял из пневматического ружья. Йонас повернул голову ко входу. Значит, тоже услышал. Они одновременно подошли к выходу. За периметром лагеря, взбивая сухую пыль, приземлились 2 вертолета. Через минуту из облака красной пыли вынырнул 10 фигур в черных бронежилетах с автоматами наперевес. 2 солдат полковника Магора упали, сраженные пулями. Йонас закричал «Нападение!». В лагере начался кромешный хаос.